Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Журналист Владимир Абаринов опубликовал в интернет-издании «Грани.ру» статью под названием «Предупредительные улики». Замглавного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов с позиции автора, выраженной в этой публикации, не согласен. Почему не согласен, об этом мы узнаем сегодня. В нашем разговоре участвует Сергей Соколов, он у нас в студии сегодня. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И на связи из Вашингтона Владимир Абаринов, собственный корреспондент «Радио Свобода». Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Будет идти небольшая задержка по звуку, уважаемые слушатели, не удивляйтесь, все-таки огромный у нас интервал во времени, у Владимира сейчас 5 утра, насколько я понимаю, так что не удивляйтесь, будем паузу выдерживать эту. И свои мнения по поводу нашей дискуссии присылайте на пейджер по номеру 660-1046, смс ждем на номер +7 903 743 2801, во второй части программы можно будет звонить по телефону. А чтобы ваши, уважаемые слушатели, участие в этой дискуссии было полноценным, мы предлагаем вам послушать публикацию Владимира Абаринова почти в полном объеме с минимальными сокращениями. Все будет понятно.
Предубедительные улики. Отчеты о судебных заседаниях по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой оставляют тягостное впечатление. Дело это было сомнительным с самого начала, с того момента, когда в ноябре 2008 года обвиняемые Тихонов и Хасис появились в зале Басманного суда с мешками на головах и в казенной одежде. В чем заключалась процессуальная необходимость сокрытия их лиц, осталось непонятным. Предполагали, что либо следствие скрывает следы побоев, либо обвиняемые находятся под воздействием психотропных препаратов, либо это вообще не они. Сейчас уже известно, что, по всей вероятности, арест и обыск были проведены с грубыми нарушениями процессуальных норм. Об этом пишет Юлия Башинова в своем репортаже о первых днях судебного процесса. Похоже, оперативники дискредитируют добытые доказательства, действуя по привычке незаконно, иначе работать, видимо, не умеют. Улики, полученные незаконным путем, следовало бы немедленно исключить из материалов дела, однако судья Александр Замашнюк разрешает огласить протокол обыска. Противоречия в показаниях оперативников и обвиняемых остаются. Показания свидетеля Мурашкина, фамилия вымышленная, опознавшего в Тихонове убийцу, не соответствуют его же показаниям, данным в ходе предварительного следствия. Вот отрывок из одного из отчетов о процессе. Адвокаты защиты также придрались к словам очевидца о телосложении Тихонова. В январе 2009 года свидетель назвал его худощавым, а сейчас признает, Тихонов поправился, что ли, будто и не сидел в тюрьме. Судья встал на сторону свидетеля. За прошедшие 2 года вообще можно было многое забыть. Опознание в судебном заседании было проведено тоже с нарушением процедуры. Согласно пункту 4 статьи 193 ОПК, лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами по возможности внешне сходными с ним. А согласно пункту 3 той же статьи, повторное опознание тем же свидетелем по тем же признакам не допускается. Мурашкин опознавал Тихонова повторно по видеомонитору. Никаких внешних сходных с ним лиц свидетелю предъявлено не было. Обращает на себя внимание и неожиданная замена судьи Любови Николенко, проводившей предварительные заседания. Мосгорсуд ничего экстраординарного в этом не видит. Сведения о самоотводе Николенко не подтверждает, однако у защиты есть собственная версия. Судья выражала неудовлетворение работой следствия по другому делу, а значит, отличается принципиальностью. Самое печальное во всем происходящем – это освещение дела Тихонова-Хасис в прессе. Что такое, к примеру, публикация «Коммерсантом», «Новой газеты» и «Политруда» оглашения в судебном заседании материалов прослушки в квартире Тихонова и Хасис, будто бы доказывающих их виновность? А сообщение агентства «Росбалт» о Евгении Хасис. Ее тело тоже украшает нацистская татуировка в виде свастики. Журналистов ознакомили с протоколом медосмотра обвиняемых в тюрьме? Пусть многие не питают симпатии к Тихонову и Хасис. Это не повод для передергиваний. Освещение процесса носит явно тенденциозный характер. Никакие альтернативные версии не обсуждаются. Адвокаты изображаются какими-то истеричными демагогами, учинившими балаган в суде. Нестыковки и натяжки в материалах дела замазываются. Приходится признать, что авторы большинства репортажей выносят свои оценки на основании идеологии, а не юриспруденции. Неужели справедливость не для всех? Разве родным и близким погибших будет легче, если за убийство осудят подвернувшихся под руку, а не изобличенных людей? Почему вы решили, что следственный и судебный произвол распространяется только на либеральную оппозицию, а русских нацистов судят исключительно компетентные и добросовестные прокуроры и судьи? А ведь речь в данном случае идет о пожизненном сроке. По делу, сшитому на живую нитку. Подумать страшно. Вы можете ненавидеть или презирать Тихонова и Хасис, но правосудия они достойны точно так же, как любой из нас. В противном случае недостоин никто.
Вот когда мы дали анонс на наш сайт, что написал Владимир Абаринов такую статью, а Сергей Соколов не согласен, откликнулся слушатель Валентин из Нижнего Тагила следующим образом. Из вашей Елены аннотации нельзя понять, чем все-таки не согласен Сергей Соколов, к тому же категорически, то ли с тенденциозностью самого процесса, то ли с позиции Абаринова и примкнувших к нему нацистов. Мы, конечно, уважаемый Валентин из Нижнего Тагила, в анонсах не можем объяснить суть дискуссии, для этого мы пытаемся призвать вас слушать наш эфир. Мы сейчас послушаем Сергея Соколова, что вас в этой публикации так раздосадовало?
Ну, прежде всего, я хочу поздравить господина Абаринова с тем, что он висит в топах ньюс нацистских сайтов. Я предполагаю, что, да, ссылки на его публикацию по всем националистическим нацистским сайтам идут просто косяком, это, очевидно, большая журналистская удача. Что касается самой сути, я не понимаю, на основании каких фактов и выводов, на основании каких фактов автор материала делал эти выводы. Вот с чего, допустим, он взял, что фамилия свидетеля вымышленная? С чего, допустим, он взял, что в суде проводилось какое-то опознание? С чего он взял, что свидетель давал не те показания, которые на предварительном следствии? Откуда ему известно, что обыск были проведены с грубыми нарушениями процессуальных норм? То есть огромное количество утверждений, они строят саму структуру пафосного высказывания, но они действительности не соответствуют. И я, когда внимательно читал этот материал, я понял, откуда, собственно говоря, все эти основные аргументы и взяты. А все основные аргументы взяты из той пиар-компании, которую сейчас развернули сторонники Тихонова и Хасис на националистических, нацистских сайтах и адвокаты подсудимых, которые именно такие аргументы и приводят, причем ничем не подкрепляя, просто кричат, а вот их кололи психотропными препаратами. Ну, хорошо, ну докажите. А вот их били, ну докажите. А был незаконный обыск. Хорошо, если обыск был незаконный, почему ни один адвокат это не оспорил в суде в существующем порядке? То есть весь пафос материала заключается в том, что мы мучим людей только потому, что мы их не любим. Нет, мы никого не мучим. Должен сказать, что позиция «Нового взгляда» здесь следующая. Это наш корреспондент, и мы в полном праве проводить свое собственное журналистское расследование. Что мы, собственно говоря, и делали. И публикация, на которую ссылается господин Абаринов, эта публикация была подготовлена по материалам расследования. Она была не первая и не последняя. И надо еще посмотреть, кто и что рассказывал кому. Что рассказывали мы следствию, а что люди, близкие к следствию, рассказывали нам. Потому что расследование проводилось серьезное, и я предполагаю, что сейчас мы будем дискутировать дальше, то автор материала не сможет отличить Blood and Honor от группы ОБ-88, которая принадлежала в свое время Тихонов. И, соответственно, знание предмета, которое показывает автор материала, стремится просто к некой публицистической красивости. Последнее, что скажу, и свой длинный спич закончу на этом. Вообще-то мне очень странно, когда кого-то убивают из журналистов, из адвокатов, из политиков. Первое, что говорят все, никогда не найдут. Нет, не найдут, и мало того, сразу знают, кто убил. Смотрят в сторону Красной Стенки или Белого дома и говорят, вот там.
Нет, ну, либо Кремль, либо Березовский, зависит от того, кого убили. Да,
соответственно, значит, вот там всё, да, и на этом убеждённо заканчивается. Потом, когда кого-то находят, например, да, ну, нет, ну, не может быть, что наши кого-то нашли, да и так не бывает, врут, наверное. Наверное, врут, все это подстава, заказчика не нашли, а заказчик известно где. И вот впервые, когда я вижу, что, вот, по моему личному убеждению, следствие отработало так, что не стыдно перед международным сообществом, по-прежнему говорят, да нет, ну так не может быть. У нас все... Понимаете, такое ощущение, что мы сами себе доставляем удовольствие тем, что унижаем и собственную страну, и унижаем результаты работы, проделанной, собственно говоря, ради нас. Угу. Ради того, чтобы было скрыто громкое убийство.
Угу. Хорошо. После анонса Владимир Абаринов расскажет все, что он думает по поводу вашего спича. Анонс.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы», в котором обсуждаем статью Владимира Абаринова «Предупредительные улики». Она была опубликована на сайте «Грани.ру». У нас в студии Сергей Соколов, замглавного редактора «Новой газеты», который только что объяснил, с чем именно он не согласен, почему он возмущен этой публикацией. Теперь уже можно сказать возмущен, судя по вашим эмоциям. И с нами на связи из Вашингтона мой коллега, собственный корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов. И, Владимир, давай, вот у несколько пунктов тут прозвучало у Сергея в его выступлении. Давайте начнем с первого. Он говорит о том, что все ваши претензии к следствию, к обвинению основаны всего лишь на выкриках адвокатов, которые те позволяют себе на ничем не доказанных выступлениях адвокатов, которые позволяют себе на своих пресс-конференциях, где-то в кулуарах, в самом процессе, в судебном. Ничего из того, о чем они заявляют публично, не получило своего подтверждения. Вот давайте тогда вот на это сначала.
Прежде всего, я благодарю своего оппонента за откровенность. Когда он говорит, что мой текст появился там в каких-то топах каких-то нацистских списков, меня это нисколько как профессионала не смущает, тем более, что мое имя давно уже появилось в топах расстрельных списков всевозможных нацистов. Меня давно записали во враги России, русофила отъявленного, ненавистника России и так далее. Это тоже оценка моей профессиональной деятельности. Конкретно. Я, естественно, на процессе не присутствую. Я читаю репортажи, имею возможность сравнивать различные репортажи. Дело в том, что судебная журналистика – это особый жанр со своей особой этикой. И он требует определенной правовой культуры, комментариев, максимум объективности. Разумеется, у журналиста может быть своя точка зрения, тем более в таком специфическом случае. Да, действительно, «Новая газета» потеряла своего журналиста. Безумно жаль Насте Бабурову. Естественно, журналист имеет право, может, с ней лично вообще дружил, на свое мнение, свою точку зрения. Он тоже оценивает, даже если этого ничего нет, он все равно присутствует в судебном заседании, он тоже оценивает доказательства, поведение, приемы сторон. У него, в конце концов, то, что есть эмоции. Тогда, если он не может избавиться от субъективности, он пишет в колонку, в комментарии. А судебный репортаж, судебная хроника строится по совершенно другим правилам. В репортаже важны, прежде всего, позиции сторон, их убедительность, их тактика. Каждый эпизод судебного спора должен отрабатываться до конца. Не должно оставаться ощущение недоговоренности или замалчивания. Если, скажем, адвокат защиты заявляет ходатайство, а судья это ходатайство отклоняет, необходимо указать мотивы отказа. Если судья мотивы своего отказа не указал, надо так и написать. А в репортажах о процессе Тихонова Хасис я то и дело читаю. Адвокат развязанным тоном обращается к судье, заявляет вздорное ходатайство. Судья, проявляя ангельское терпение, отклоняет. Почему, неизвестно. Зато эпитеты и акценты все расставлены так, что у читателя создается однозначное представление о моральном облике адвоката. Мало того, что он подлец, защищает фашистов, так он еще и кривляется и хамит судье. А вы знаете, адвокаты защищают и серийных убийц, и маньяков. Это тот самый аргумент, который Юлия Лапинина когда-то вменяла вину Борису Кузнецову, моему хорошему другу. Почему он защищал всяких некрасивых людей? Да потому что работа такая. Да, адвокаты защиты часто ведут себя неприятно, и это видно по репортажам. Но тут надо иметь в виду, что русская традиция адвокатуры, она совсем не такая замечательная, прекрасная, как вы все поймете, думать, когда благоговейно произносим имена там Приваку, Кони, Александр, Крачевский и так далее. В приемах русских адвокатов было это вершины, да, Кони и Плеваха. А на среднем уровне в приемах русских адвокатов было очень много демагогии, театральных эффектов. Мы это знаем по романам Толстого и Достоевского, и недаром Остап Бендер пародирует провинциального адвоката, который держится перед публикой как такой оперный тенор. Вот откуда это все идет. Ну, конечно, журналист должен особенно осторожно обращаться с утечками. Я говорю, конечно, о расшифровке прослушки. Эта расшифровка появилась одновременно, как минимум, в трех... Извините. Эта расшифровка появилась одновременно, как минимум, в трех изданиях. Иными словами, это так называемая санкционированная утечка. Журналист не сам добыл эти сведения, ему их подсунули. Подсунула одна из сторон процесса, а именно обвинение. Это не значит, что такой утечки не используются ни при каких условиях. Я опытный человек, и я имел много дел с утечками, правда, из другой сферы. Просто надо отдавать себе отчет, какие цели преследовал тот, кто вам ее предоставил. И ни в коем случае не идти на поводу предоставившего. Или вот такой замечательный факт, да, заместитель главного редактора газеты, свидетель обвинения. Ну, вправе я ожидать от такой газеты объективности. Лично я вижу даже в этих субъективных репортажах и произвол судьи, и шаткость доказательной базы обвинения, и не понимаю, почему эти вещи надо замазывать. Неужели журналисты думают, что они тем самым делают благое дело? В том-то и штука, что они подпевают власти, потому что власти нужен образцово-показательный процесс по пафосному делу русских националистов, нацистов, чтобы компенсировать негативное впечатление от других дел, прежде всего, конечно, дело Ходорковского.
Ага, Владимир, я предлагаю вот здесь...
Я готов...
Да. Я предлагаю здесь поставить точку.
Я готов по любому пункту...
Да.
Значит, с цитатами.
Да, вы знаете, чтобы не накапливалось.
Когда мой оппонент возражает мне, что что я как бы поддерживаю и защищаю фашистов, это не имеет значения. Я просто не понимаю, какое это имеет отношение к делу. Любой действительно гражданин России имеет право на все конституционные гарантии и на честное правосудие.
Да, это вы как раз написали в своем материале, это я поняла. Я предлагаю здесь поставить точку, чтобы не накапливать количество аргументов, иначе люди просто будут уже забывать, кто кому что сказал. Поэтому я предлагаю последовательно разбираться теперь с тем, что сказал Владимир. Причем последнюю часть, идеологическую, оставим на потом, потому что она очень важна. Это то, о чем вы тоже говорили, что априори любые дела начинают расценивать кому с точки зрения того, кому это выгодно. Вот сейчас только что Владимир сказал, что если этот образцово-показательный процесс завершится вот так вот ударно, это будет выгодно власти показать, что хоть что-то расследовано. Давайте мы об этом потом поговорим. Это важно, но потом. Сначала по поводу того, что сказал Владимир. Априори замазаны черной краской адвоката. Он сказал, что я тоже это встретила в нескольких публикациях, что личность адвокатов уже рассматривается не просто под микроскопом, а откровенно говорится, открыто говорится в некоторых изданиях, что этот адвокат сам нацист. Вот просто вот сам, если он защищает вот этих нацистов, и сам он, как-то было где-то написано, замечен в приверженности этим взглядам, или где-то он участвовал в какой-то там, в каком-то процессе по делу кого-то, с чьи взгляды он разделяет. То есть полное ощущение, что этот адвокат сам действительно по себе разделяет убеждения этих людей. Это первое. Второе, то, что сказал Владимир, во время, в ходе судебного процесса и до судебного процесса действительно были выложены в прессе материалы обвинения, вот то, на чем основывалось обвинение, оперативные материалы, материалы прослушки, материалы обыска очень подробно. Я не знаю, можно ли это. На меня это производит действительно очень сильное впечатление. Публикация в «Новой газете», где все это перечислено, собрано и выложено, это убеждает. Это действительно убеждает. Вопрос, может ли газета вот так вот позволить себе все эти материалы выкладывать, формируя совершенно определенное отношение к обвиняемым?
Я начну с того, что произошла некоторая подмена понятий. Материал моего уважаемого оппонента не был посвящен судебным репортажам. Эта тема возникла только сейчас. Судебные репортажи я лично не пишу. У нас сидят люди совершенно другие, судебные репортеры, которые этим занимаются, в частности, «Новая газета».
Нет, Сергей, мне с вами легче разговаривать. У нас нет задержки по звуку. Нет, не совсем так. Он, судебные репортажи, он говорил о том, как оценивать, что... Он свои оценки тоже во многом делал на основании судебных репортажей. Но в своем материале он говорил о ваших публикациях, которые посвящены делу от начала и до конца.
Ну вот, просто проблема получается в том, что я трудно воспринимаю жанр судебного репортажа второй степени, что называется, когда судебный репортаж пишется по чужим судебным репортажам. И из этого какая-то продукция получается. Потому что помимо тех адвокатов, про которых мы говорим, и которых защищает мой оппонент, существуют и другие люди. Существуют адвокаты потерпевших. Это весьма известные компетентные адвокаты. Владимир Аркадьевич Жеребенков, известнейший адвокат. Роман Карпинский, известный адвокат. В конце концов, существуют сами потерпевшие. Доктор наук Эдуард Федорович Бабуров и преподаватель высшего учебного заведения Лариса Ивановна Бабурова. Существует Михаил Маркелов. И прежде чем давать какие-либо оценки, можно было спросить и их, что они по этому поводу думают. Потому что в данном случае я вижу абсолютно односторонность и ориентировку на тех, кто больше кричит. Я предполагаю, что больше кричат сторона как раз обвиняемых. Что касается самих адвокатов, конечно, адвокаты могут защищать кого угодно, и никто их в этом не обвиняет, но все могут сообщить, в каких процессах адвокат сидел до этого. Ну, допустим, Владимир Аркадьевич Жеребенков защищал много людей, в том числе и Тимошенко в свое время, а, допустим, адвокат Краков-Гуляев защищал банду белых волков НСО «Север», это был последний судебный процесс убитого судьи Чувашова. Это факт. Эмоциональную окраску пусть этому дают те, кто читает. Но утаивать эти факты я не собираюсь. Значит, ну и теперь по фактурной части, потому что, ну, давайте все-таки исходить из фактов. Вот много было шума по поводу того, что в свое время при выборе ареста Тихонова и Хайс привели в Басманный суд в мешках. Это называлось страшным словом «мешкование», и выступали все, кому не лень. Я хочу напомнить многочисленные кадры, которые показывают наши коллеги из Европы, когда берут террористов, мафиози и всех остальных. И нагло одевают мешки при аресте, чтобы никто не увидел, поскольку должно быть опознание.
Здесь мы должны сделать паузу, потому что уходим на двухминутные новости. В 7 часов к Анне Качкаевой во время гостей придет директор Института экономики Руслан Гринберг. Уходим на 2 минуты на новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Вице-президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Москве, встретился сегодня с активистами российских неправительственных организаций, правозащитниками и представителями оппозиции. На встрече обсуждались вопросы соблюдения прав человека и борьбы с терроризмом, предстоящие в России выборы, проблемы российской судебной системы, развитие демократии и гражданского общества. В пригороде Нальчика сегодня утром в ходе спецоперации убиты трое боевиков, двое спецназовцев ранены. Один из убитых опознан. Это местный житель, долгое время находившийся в федеральном розыске. Следствие обнародовало имя подозреваемого в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Им оказался задержанный сегодня в Приморье Сергей Филипенко. Валентин Цветков был убит в 2002 году в Москве. Один из обвиняемых на процессе по делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» пиротехник Игорь Дербенев признан вменяемым. О проведении экспертизы ходатайствовал защита Дербенева, утверждая, что он не осознавал опасность своих действий. Сегодня в Перми возобновили судебные слушания по делу о пожаре, жертвами которого в 2009 году стали 156 человек. В Минске возобновили слушание по уголовному делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря. На скамье подсудимых оппозиционный активист Дмитрий Медведь, а также граждане России Артем Бреус и Иван Гапонов. На севере Ливии продолжаются упорные бои между войсками лидера страны Муаммара Каддафи и антиправительственными силами. Министр обороны и иностранных дел стран Евросоюза и НАТО проводят сегодня в Брюсселе совещание по ситуации в Ливии. Среди стран Запада нет единого мнения относительно создания над Ливией зоны, свободной от полетов, чего добиваются лидеры ливийских повстанцев. Россия присоединилась к санкциям Совета Безопасности ООН против Ливии. По меньшей мере 13 человек погибли и 126 пострадали в результате землетрясения в Китае.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем публикацию под названием «Предубедительные улики», которую наш коллега Владимир Абаринов, журналист, собственный корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне, опубликовал в интернет-издании «Грани.ру». И с нами в студии зам главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов, который не согласен с позицией автора, выраженной в этой публикации. Ваше мнение мы принимаем на пейджер по номеру 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Я хочу проверить, слышит ли нас Владимир Абаринов. Пока не понятно. Нет, связи сейчас нет, да? Тогда я набираю еще раз, пытаюсь звонок. И вот, слышим звонок. Теперь все у нас будет такой, у нас будет интерактивное такое звонок. Да? Владимир, мы вас слышим. Какое счастье. Алло?
Я не слышу эфир.
Хорошо, да. Вы слышите эфир сейчас? Меня слышите? Владимир? Непонятно, почему не слышно.
Ну, можно еще раз попробовать соединиться.
Да, попробуем. Причем вот я вижу, что время идет, вроде бы звук. Владимир, не слышите, да? А почему не слышит? Непонятно. Ну, что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем. Сейчас подойдет наш компьютерный человек, самый главный, и поможет нам связаться.
А я пока закрою паузу, да. Закончу,
да,
свою
мысль.
Да,
а пока вы заканчиваете свою мысль. Мы потом Владимиру коротко перескажем, если что.
Все дело в том, что вот я остановился на якобы мешковании, на том, что лица были закрыты. Лица были закрыты, естественно, не в зале суда. Естественно, судья видел тех людей, которых он определял содержание под стражей, безусловно. От нас, от журналистов это было скрыто. Почему? Объясню. Потому что как только стало известно, что такие люди арестованы, естественно, все ринулись искать их фотографии, чтобы опубликовать на своих первых полосах. А ведь если бы это было сделано, то все остальные следственные действия с опознаниями очевидцев, которые были на месте событий, которые опознали на месте преступления Никиту Тихонова, были бы бессмысленны. Именно поэтому это было сделано, как это делается во всех западных странах, когда люди при аресте или там предоставлении зала суда просто их лица закрывают, чтобы не мешать следственным действиям. Естественно, в суде все было открыто. Дальше.
Просто для тех, кто не понимает, в чем дело, потом адвокаты сказали, что это потому, что их избивали.
Потом
сами
было
они об этом
сказано,
не,
что...
не...
Нет,
да,
мало
сами
того,
они об этом не заявляют.
Потом появилась версия, что даже вкалывали какие-то психотропные препараты, и эту версию с удовольствием мой оппонент цитирует. Значит, дальше. Сейчас уже известно, что по всей вероятности, фраза сама по себе хорошая, сейчас уже известно, что по всей вероятности арест и обыск были проведены с грубым нарушением процессуальных норм. Я не знаю, откуда взял этот господин Абаринов, потому что адвоката не обжаловали ни арест, ни обыск. Там были понятые, там был хозяин квартиры, который сдавал эту квартиру, все при нем это было сделано. В суде досконально допрашивали понятую, которая там присутствовала, следователя, самого хозяина квартиры, при котором проходил обыск. Никаких там нарушений замечено не было. Опять-таки, это был основной тезис защиты, которая пытается оспорить обыск, и потому что во время обыска было найдено орудие убийства. Угу. Понимаете? Угу. Это главный момент. Ну, а дальше, что касается свидетелей, которые выступали под программу защиты свидетеля не в суде, а по аудиосвязи, ну, я думаю, что не очень много людей в России согласится подвергать свою жизнь опасности, чтобы их лица были видны прессе и адвокатам подсудимых, и самим подсудимым, и адвокатам потерпевших, и всем остальным. Они, естественно, имеют полное право за свою жизнь бояться, тем более фамилия их не вымышленные, как почему-то утверждает категорично господин Абаринов. И делать вывод по делу, шитому на живую нитку, что позволяет себе мой оппонент. Ну, давайте, пусть тогда мой оппонент каким-то образом походит на заседание суда, послушает самостоятельно все то, что там происходит, либо почитает материалы дела.
Угу. Вот я сейчас прошу нашего продюсера подойти ко мне или кого-то из ее помощников, чтобы взять телефон Владимира Абаринова, который мне только что прислал по скайпу, и тогда будет все проще. Ничего не слышит. Он говорить может, но ничего не слышит, к сожалению. Владимир, вы не переживайте. Главное, чтобы вот... А, хотя что же я с ним разговариваю, если он не слышит? Хорошо. Я тогда предлагаю вот что сделать. Прочитаем некоторые сообщения, которые уже пришли на пейджер. Итак, что же нам пишут? Умиляет, с каким доверием наши либералы, когда им надо, относятся к следователям и прокурорам, к тем самым, которых до этого они смешивали с грязью, и вполне справедливо. Но тут о следствии в прокуратуре говорится с придыханием. Хотя известно о деле Поповских и других, и сколько раз присяжные оправдывали Буданова и Ульмана, чтобы их засудить, пришлось поставить назначенных судей, которые делают все что угодно за звездочку и так далее. Вот нас снова, это Александр снова, возвращает нас к теме. Я как раз пока нет Владимира Абаринова на связи, мы поговорим на эту тему с нашими слушателями. Я предлагаю вам звонить как раз по этому поводу. Вы знаете, Сергей, в чем я с вами совершенно точно согласна, это в том неприятии, отторжении, которое вызывают результаты любого следствия. Например, я знаю, что есть люди, которые до сих пор категорически не хотят поверить, что Сергей Ющенков погиб, и что его убили из-за дележа, из-за того, что просто приревновал другой подчиненный Березовского, приревновал его к деньгам, которые тот мог бы получить, поскольку они снова помирились, и организовал это убийство. И это тот случай, когда на месте преступления был найден пакет, случайно пакет целлофановый с отпечатками пальцев убийцы, по которому четко вышли на всю цепочку. Не верят. Вот здесь уже казалось, ну куда дальше? Это уже улика железная. Это был как раз вот подчиненный заказчика, который оставил свои отпечатки пальцев. Нет, Ющенков должен погибнуть обязательно от рук Кремля. Есть такая позиция. Можно другие примеры приводить. Дело Андрея Козлова. Ну, я не знаю, я вот, конечно, верю, не верю в таких категориях, может быть, непрофессионально оперировать, но как можно не поверить, когда вам предоставляют всю схему, весь расклад, включая до Украины, всю цепочку выкладывают в суде? Нет, не верят, что Андрей, что был заказчиком вот этот конкретный молодой человек, такой милый банкир. Не верят. Он уже сидит там на два... Нет, не верят. То есть вот есть такой, конечно, момент. В каких-то случаях, как разделить, вот как вы, Сергей, все-таки, вот как вы бы для себя определили, в каких случаях можно верить, а в каких нет? И в каких верится, а в каких... Мне кажется, что это как картина, нравится или не нравится это дело.
Ну, если бы это было чистое искусство, да, то да, была бы картина. Понимаете, просто здесь недопустимы варианты ложной аналогии, когда человек с чем-то столкнулся, и потом по этой системе выстраивает свое отношение к подобным вещам. Это элементарная логическая ошибка. Для того, чтобы верить или не верить следствию, верить или не верить судебному вердикту, на мой взгляд, необходимо сделать только одну простую вещь. Прийти в суд, сидеть и послушать. Послушать все стороны. Собственно говоря, почему «Новая газета» проводила журналистское расследование? Не потому, что нам этого очень хочется. Не потому, что мы горим гневом и желанием отомстить во что бы то ни стало. Нет. Ведь журналистское расследование проводится потому, что мы тоже ведь не до конца доверяем следствию. Не до конца доверяем судебной системе, не до конца доверяем правоохранительной системе в целом. Поэтому мы проводим собственное расследование, чтобы понять, а вот наши собственные выводы, те факты, которые мы добыли, они совпадают или не совпадают? Так и было по делу Политкуса, когда частично не совпадало, и мы об этом специально опевшими семьей Анны Политковской говорили. В данном случае мы тоже проводили свое собственное расследование, у нас есть свои возможности, есть свои источники, и не факт, что то, что опубликовано в «Новой газете», это меня вызвали в Кремль и вручили в руки материалы уголовного дела, этого не было. Просто мы контролируем процесс расследования убийства друга нашей газеты, адвоката Станислава Маркелова, нашего журналиста Анастасии Бабурова. Как можем. И то, что было опубликовано, это результаты нашей работы.
Угу. Хорошо, у нас на связи Владимир. Здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Я прям не верю своим ушам, что мы все-таки с вами снова разговариваем. Мы сейчас старались на более теоретические темы говорить, вообще о недоверии к суду последние там 3 минуты. Перед этим говорил, в частности, Сергей Соколов о том, что вот вы, например, выражаете недоверие к тому, что людей выводят на процесс с закрытыми лицами в мешках, и адвокаты говорят, что их били. На самом деле никаких претензий по этому поводу в самом процессе высказано не было, и это обычно обычная мировая практика, когда людей из террористов, вот он объяснял, были примеры, когда с закрытыми лицами выводили, и он также считает, что вот ваши упреки по поводу того, что материалы обвинения не соответствуют процессуальным нормам, там, скажем, обыск, прослушка, всего этого в суде не было. Мы об этом говорили уже в первой части программы, но тем не менее, может быть, вы сейчас, когда хороший звук, хорошая связь, объясните, на чем вы основывались, расскажите, когда говорили о том, что вот не доверяете вы следствию по этим трем пунктам.
Ну, потому что я не получил удовлетворительных объяснений, почему это было сделано. Никто, ни суд, ни защита, ни обвинение не объяснили мне ничего про эти балахоны. Точно так же я не получил до сих пор никакого объяснения, почему... Значит, показания, касающиеся обыска так противоречат друг другу. Судья оставляет эти противоречия просто без внимания. Понимаете, значит, и это происходит постоянно. Это происходит во всех случаях, значит, заявления ходатайств со стороны защиты. Замечательный эпизод, когда, адвокат защиты заявляет ходатайство о проведении следственного эксперимента, да, свидетель показывает, что вот он видел Хасис на месте преступления, на ней была там, куртка, на ней была кепка, и, в общем, защита считает, что трудно было узнать лицо. Судья отклоняет ходатайство, говорит, что оно противоречит уголовно-процессуальному кодексу, следственный эксперимент не может быть проведен в присутствии присяжных. Ссылается при этом на статью 181 УПК РФ. Я посмотрел статью 181 и не нашел никаких причин, почему следственный эксперимент проведен быть не может. Что мешает его провести? Почему на нем должны присутствовать присяжные? Почему показания свидетеля, проверить которую невозможно, насколько я понимаю, остались в деле? Если эти показания невозможно проверить, судья обязан сказать присяжным: эти показания вы не должны принимать во внимание. И так далее.
Я готов сейчас ответить просто на эти вопросы. Давайте, потому что сразу, вы сказали, да, Владимир, что вам никто не сообщил, не позвонил и не сказал. Да, то есть ни гособвинитель вас не нашел, ни адвокаты потерпевших вас не нашли, ни потерпевшие вас не нашли. Ну, вы же журналист, вы же можете позвонить тому же Жеребенкову и уточнить те вопросы, которые вас интересуют. Согласитесь, что это сделать элементарно просто, как, в принципе, позвонить любому сидящему в процессе журналисту, как, в принципе, и посмотреть не только те комментарийные ленты, которые явно дышат симпатии к обвиняемым. Что касается опознания, так никто в суде опознания не проводил. И судья снял все эти препирательства по одной простой причине. Существует явная норма уголовно-процессуального кодекса, что при присяжных такие вопросы в принципе не поднимаются. Есть начало заседания начало заседания, когда решаются процессуальные вопросы. Вот там адвокат должен был встать и сказать, что у меня есть ходатайство о проведении следственного эксперимента. Принимается это решение или не принимается. В зависимости от этого там присяжные присутствуют или не присутствуют. Но в ходе самого процесса, когда присяжные уже сидят, эти вопросы не дискутируют ни в коем случае. Почему? Потому что эти вопросы требуют специального юридического познания, которое присяжные не снабжены. И поэтому ход подготовки процесса при них не обсуждается. Собственно, почему уволили из дела адвоката Короткова-Гуляева? Потому что он постоянно нарушал закон, он постоянно при присяжных поднимал те вопросы, которые при них нельзя поднимать, для того, чтобы запутать, на мой взгляд, присяжных. Собственно, поэтому он был отставлен из процесса. Хорошо, но у тебя есть время до процесса, до того, как вошли присяжные в зал заседания, после процесса, как они ушли, решите вопросы с судьей, со стороны потерпевших, со стороны государственного обвинения, и будет следствие, не будет, ради бога. Но ведь судья и так сделал все, чтобы прояснить ситуацию с этим обыском и арестом. Были допрошены оперативные сотрудники, были допрошены следователи, в принципе, редко делается, и понятые были вызваны. и никаких противоречий, на самом деле, о которых говорят, опять-таки, сторонники подсудимых, ну, нету. Если человек, опознавший подсудимого на улице, говорит, что у него волосы сначала были, брови были темные, а на суде говорит, темно-русые, ну, какая в этом, какой в этом противоречие, кто мне скажет? Когда на тебя бежит человек с пистолетом, ты видишь его, там, 2 минуты или 1.5 минуты, прошло 2 года, можно ли вспомнить, они были темно-темные или темно-русые? А человек впрямую говорит, я вас узнаю. Официального опознания, как того требует, конечно, не было.
Владимир, я бы хотела, чтобы вот вы тоже с нами поговорили на тему, вы сказали о том, что этот процесс власть может использовать в своих интересах, чтобы показать, что-то мы, да, раскрываем. Я обратила внимание на то, что пресса все-таки в некоторых процессах доверяет качеству следствия. Где-то она видит, что да, вот здесь улики непреодолимой силы, соглашается. Бывает, что, несмотря на все эти улики, вот ну, не удается, как сделан Политковский, когда я помню, что все-таки «Новая газета» была в целом согласна с выводами следствия, но не получилось, развалилось. Но
посчитала, что да. Следствие недостаточно собрало улик, чтобы увидеть присяжных.
Да, но тем не менее общее направление где-то у вас не вызывало возмущения, раздражения, потому что вам казалось, что они движутся
правильно. В отличие от дела Щекочихина, дела Домникова и остальных процессов, в которых мы тоже до сих пор участвуем.
То есть есть какое-то деление на те процессы, где пресса доверяет следствию и самой судебной процедуре, есть процессы, в которых она не доверяет. Вам кажется, может быть, я ошиблась, но вам кажется априори, что российское правосудие не способно справиться ни с каким сложным, громким делом. Или я ошибаюсь, или именно вот все-таки нужно каждый раз раздельно все это рассматривать. Вот вас не убеждает, вот все, что пишется по делу Тихонова Хасис, вас не убеждает.
Нет, не все. Мне трудно судить, конечно, обо всем российском правосудии в целом. Но я слежу только за такими как бы громкими делами, когда меня что-то цепляет, что-то задевает. Они, конечно, оставляют впечатление, что следствие просто давно разучилось работать по-настоящему. И не только у меня. Вот Юлия Башинова, на которую я ссылался в своем материале, и потом она отвечала мне, я отвечал ей на гранях, она тоже пишет, что, вот точная цитата, «все это наводит на неприятные размышления, похоже, оперативники дискредитируют добытые доказательства, действуя по привычке незаконно, иначе работать, видимо, не умеют». Вот так вот. И она, в отличие от очень многих других репортеров, она видит неприятные стороны в поведении и судьи, и обвинения. Замечательные слова. «Лично я вижу выход в том, чтобы слушать людей в суде, вглядываться в их лица и пытаться понять самостоятельно, убийцы или невиновные сидят на скамье подсудимых». Вот, к сожалению, в публикациях, в материалах «Новой газеты» я этого не вижу. Мне кажется, что мой собеседник путает журналистское расследование с судебной журналистикой. Это разные жанры просто. Если, естественно, я читал и материалы этого журналистского расследования, это просто разные жанры. Нужно стараться сохранить объективность в любых обстоятельствах. И я уж не говорю о том, что значит, тот же самый обыск, он просто не имеет отношения к делу об убийстве.
Точно так же, как это? Не имеет отношения... Как это? Подождите, так? Как это?
Да очень просто. Очень просто. Он имеет отношение к другому обвинению в незаконном там хранении.
Вы сейчас говорите
торговле оружием.
Но это совсем неправда, потому что при обыске было найдено орудие преступления одно, и орудие преступления другого, еще даже по другому делу. При обыске были найдены те вещи, которые составляют мотив преступления, именно националистический характер этого убийства. Там найдены вещи, которые были на месте преступления. Как же он не имеет отношения никакого к обыску? Это в смысле к самому убийству. Ну, что же вы говорите-то?
Владимир,
Нет, он не имеет непосредственного отношения. Это совершенно очевидно. Да, нашли орудие преступления. Вы знаете, если улика получена незаконно, она должна быть исключена.
Почему незаконно? Вы не можете объяснить, почему незаконно? Я вот пытаюсь понять ответ на один вопрос. Почему незаконно?
И я не понимаю, почему они незаконно ее получили.
Так откуда вы знаете, что незаконно? А вдруг законно? Вы-то с чего взяли, что она незаконна?
Существует две версии этого обыска. И я пока что ни одна меня не убедила.
А вторую версию, понятно. Первая версия была изложена адвокатами подсудимых, самими подсудимыми. А вторая версия, вот она где находилась? Откуда вы ее взяли?
Протоколе, который оглашался в судебном заседании.
Вы же не слышали его целиком. Вы слышали только в пересказе тех, субъективном пересказе тех журналистов, которые сидели в зале суда.
Ну, конечно.
Разумеется. Поэтому я не могу понять, откуда у вас такая уверенность появилась.
Вы сейчас обсуждаете версию того, как проводился обыск?
Да.
Того, как проводился...
Законно или незаконно?
Да, законно или незаконно.
Почему незаконно? Откуда взялось это убеждение, что оно незаконно? Но если бы я был, допустим, человеком, который пишет публикацию на эту тему, я бы позвонил бы с адвокатом подсудимых, позвонил бы гособвинителю, который, конечно, говорить ничего не стал, потому что ему запрещено.
Нет, вот что. Значит, смотрите, защитники одних скажут законно, защитники других скажут незаконно. Суд определяет как-то сам вот законно. Разве это дело суда решит, законно ли проводился обыск?
Конечно.
Он что, решил что-то по этому поводу? Что?
Обыск признан законным.
Владимир, ну вот суд признал обыск законным.
Я этого не вижу в материалах, которые я прочел. Mm-hmm. Я вижу две версии и вижу неразрешенные противоречия между ними. Судья оставил как есть. Мало того, значит, оперативники, которые проводили этот обыск, они почему-то в зале так и не появились. Они точно так же, значит, вещали из там соседней комнаты.
Потому что они секретные сотрудники, они не могут появиться публично. Их тоже уволят из органов, они будут работать с ЧОП-охранниками.
Это
норма уголовного процессуального кодекса, когда человек, если не желает свое лицо показывать, имеет полное право. Мало того, вообще, по тем же американским законам, например, которые у нас тоже активно принимаются, могут вообще свидетель номер один, свидетель номер два, а эти люди даже не побоялись свою фамилию назвать.
Мы говорим об уголовном процессуальном кодексе Российской Федерации.
Да, естественно.
Где сказано, что единственной причиной, значит, вот такого заочных таких показаний свидетеля является угроза безопасности свидетелю, а не угроза увольнения его из органов.
Ну, естественно.
Свидетель не имеет права отказаться.
Им угрожает опасность?
Он может отказаться от физических показаний. Но
как вы думаете, если даже судья приходит под охраной?
Не имеет права. Нет такой нормы в ОПК.
Даже вот Владимир Сергей сказал, что даже судья сейчас истребовал себе охрану, которая ведет это дело,
но судья не может вести судебное заседание по видеомонитору.
А свидетель имеет право это делать?
Свидетель
не имеет права отказаться на том основании, что он, что его уволят с работы за это.
Вы, наверное, не точно выразили. Все-таки существует, видимо, опасность жизни для этого свидетеля, в том, даже если он оперативный работник, может быть так. Пишет нам Елена Санникова, знакомы ли мы с ее статьей «На гранях рук», где она не соглашалась, возражалась вот, на статью о Баринова «Предубедительные итоги». Кто знаком? Просто скажите коротко.
Да, я знаком. И солидарен процентов на 80, даже, может быть, на 95, что само бывает редко с тем, что написано. Да, единственное, я готов поспорить на предмет, опять вот, пресловутого мешкования. В целом, человек, который действительно сидит в процессе и оценивает все достаточно внятно и объективно.
Ага, Владимир, что вы по поводу Елены Санниковой? Вы прочитали возражение? Я как судья, вы прочитали возражение?
Да, я читал. Ну, Елена Санникова уже такой постоянный мой оппонент.
А,
она, значит, да, не первый раз мне возражает. Мне кажется, что в этом тексте нет настоящих аргументов. Там есть просто, несколько предвзятый пересказ моей позиции и такие, пафосные риторические возражения. Там очень мало что сказано по существу.
Угу. Дмитрий Васильевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, понятно ли было что-то из нашей дискуссии
да,
вам?
Да, мне понятно. И кроме того, я скажу, что Владимир Абаринов, насколько я знаю его тексты, и на гранях, и совершенно секретно, и вот по радио «Свобода», как правило, его все тексты, они отличаются тем, что нет логической противоречия. Они, как правило, последовательны, и одно не исключает другого. И понимаете, получается, что Хасис, Тихонов, Хасис совершенно она, ну, если так брать этнически, не русская. Какой она может вообще разводить русский национализм?
Ага.
Нет, этот вопрос пока оставим. Тем более, а убитые, они вообще были, можно сказать, русскими, если, ну, хотя нет национальности. То есть здесь совершенно, на мой взгляд, власть сама заинтересована, чтобы показать. Вот видите, у меня в связи с этим вопрос Абаринову. Вот видите, если вы нас не выберете, скажем, Медведева, ну, сейчас раскрутка Медведева, то вот видите, придут какие-то злые националисты в форме Хасис, которая по национальности даже и не русская. Русские националисты не русские по происхождению. То есть, ну, собственно, нонсенс какой-то.
Так, хорошо. Владимир, вопрос. Слушатели состоит в том мнении, что пугают, власть пугает, ей выгоден процесс, ей выгодно засудить Хасис, чтобы напугать. Вот какие придут националисты, да еще и не русские. Придут русские националисты к тому же, который еще и не русский. Что вы скажете своему слушателю?
Ну, мне из-за океана трудно судить, как бы, так сказать, об атмосфере, которая окружает это дело. Ну, меня лично национальный вопрос не трогает, поэтому вот, так сказать, патриотизм, национальный вопрос, даже слово патриотизм мне неприятно. Я об этом много раз писал и говорил. Поэтому я считаю, что идеологии, какой бы она ни была, не место вообще в судебном заседании, что слово не может быть преступлением просто по определению. Поэтому вот все, что касается, значит, то, что называется морального облика, значит, Тихонова и Хасис, мне кажется, что просто не имеет отношения
понятно.
К делу.
Понятно. Да, и надо сказать, что у Владимира Абаринова... Нет, не по поводу... Что, Сергей, вы разводите руками?
Ну, есть же статья Уголовного кодекса «Убийство по мотивам расовой, политической, идеологической, социальной розни». Именно это доказывается в суде. Это впервые, когда официальное следствие... решила осложнить себе жизнь и пойти на доказательство реального мотива преступления, а не, допустим, списать все это на хулиганские побуждения, как это обычно у нас бывало с последствиями нацистами. Или, допустим, на личную неприязнь. Слушайте, ну это не идеология, это мотив преступления.
Угу. Алло, Владимир?
Как быть тогда с заявлением о том, что, значит, Тихонов просто лично мстил Маркелову? Это не мотив личной мести?
Это тоже мотив, это мотив
личной мотив мести. Это мотив и есть. Это
да.
Мотив
но,
есть. Нас тут спрашивают, какой мотив. Мотив, да, потому что, ну, вот считается официальный мотив установленный.
Допустим, Хасис не могла лично мстить Маркелову в силу того, что они не были незнакомы.
Но она была гражданской женой человека, который...
Ну, это тоже большая спекуляция, там непонятно, гражданская жена, не гражданская жена.
Ну, другом.
Другом, да, но все дело в том, что, я думаю, у нас еще будет возможность посмотреть на мотив, который будет доказываться в...
Да. Сергей, последний вопрос, очень коротко. Если новая газета, у новой газеты есть представление об этом процессе, но если вы узнаете о том, что что-то не так, что-то увидите несостыковки, вы об этом будете писать?
Да, безусловно. Просто адвокаты, к сожалению, с нами общаться не желают. Именно адвокаты той стороны. По крайней мере, наши журналисты не могут получить у них комментариев.
Это, кстати говоря, это очень жаль. Мы завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы.